там к Евреям 1 глава, 2 стих. Ну, 1 стих написано, что Бог говорил раньше через пророков, а в последние дни, 2 стих, говорил нам в Сине. То есть мы читаем Библию, и это хорошо, мы слушаем Слово Божие. Но поскольку мы размышляем об Иисусе, тоже Бог говорил во Христе, в Сине. Значит, что Слово, как Иоанн сказал, стало плоть. То есть, ладно, мы сможем прочитать Библию, и вот есть конкретно Слово Божие. Но поскольку мы размышляем об Иисусе, мы видим там тоже, как Бог говорил, в том, что Его поведение, которое мы, того, что мы читаем в Новом Завете, было в этом плане послание Божие к нам. Итак, это суть христианства – размышлять об Иисусе, думать, что Он думал бы в этом данном ситуации, которую я встречаю в жизни. А третий стих, 1 глава, 3 стих, после того, что Иисус умер для нас и совершил собою очищение грехов наших, воссел одесную престола величия на высоте. То есть Иисус сел, Он сидел. То есть Он находится сейчас буквальным образом на правом сторону трон Божий там в небе. И написано, что Он сидел. А, наверное, помните, что когда Степан умер, он видел какое-то видение. И он видел там престол Божий, и Бог там. А он видел Иисус стоящий перед троном Божьим. Это значит, что вообще Иисус сидит. А когда Иисус видел в том случае страдания Степана, он даже стоял. Он даже стоял. И начинал вот говорить, ну, перед Богом за Степана. Итак, Иисус как-то неравнодушный на все наши беды здесь на свете. Совсем нет. Он видел вот страдания Степана и вот даже стоял. Но вообще он там сидит. Но это не значит, что он без способности как-то особенно сочувствовать с нами здесь на земле. Итак, поскольку он видит все, он иногда очень вот сочувствует вот наши беды. И даже не только сидит, а стоит, чтобы умолять Богу за нас. И поэтому дальше вот читаем здесь, почему и как это так. И здесь, ну, огромный эмфасис на факт того, что Иисус не был ангел. Он был Сын Божий, который имел наша природа. Итак, свидетели Иеговы, например, этих свидетелей, они считают, что Иисус ангел. Я не мог никогда им понять, потому что здесь ясно написано, что Иисус не ангел. Он точно не ангел. И он сказал 14 стих, кто такие ангелов. Не все ли они суть служебные духи, посылаемые на служение для тех, которые имеют наследовать спасение? То есть Бог, как я сказал, находится там в небе. У него есть там престол или трон, Иисус на правом сторону. И здесь написано, что Он отправил ангелов. И значит, что Он видит наши беда или наши вообще ситуации здесь на земле и отправляет ангелов сюда, с неба, сюда на земле, чтобы работать с нами. И это такое чудеса, что, наверное, это слишком для нас чудесно даже верить, даже понять. Но как раз мы слушали свидетельство о том, что после того, что Владимир принял крещение, вот в понедельник, он чувствовал, что Бог как-то работал с ним. Я не сомневаюсь, я думаю, что на самом деле Бог отправил своих ангелов сюда, на земле, работать на небо жизни. И написано, что они служебные духи, посылаемые на служение для тех, которые имеют наследовать спасение. То есть это не для всех, это для тех, у кого есть надежда жить в Царстве Божьем. То есть Бог им отправил, чтобы работать в нашей жизни, и чтобы, ну, как-то, чтобы ведет нам дальше к этому судьба. То есть у Бога есть намерение для нас. И то намерение, это чтобы мы будем жить вечно в Царстве. И поэтому Он даже отправляет свой ангел сюда, чтобы работать с нами. И я думаю, это чудесно. И написано, что они служебные духи. То есть они как-то обслуживают нам даже. Это тоже очень сложно верить. Что на самом деле, мой, который вообще никто, у Бога есть такое, ну, высокие намерения, высокие впечатления о нас. И дальше, во вторая глава, он говорил точнее о том, что Иисус на самом деле имел нашу природу. И он это сказал, потому что это очень важно, что если Иисус был бы как-то живой в нашем опыте жизни, это довольно важно для нас понять, что у него было тоже участие на нашем природе. И он поэтому, хотя он сейчас находится в небе, он прекрасно понимает каждый момент, каждое искушение, каждое уныние и каждую слабость, которая у нас есть. Потому что у него была наша природа. Видите, 10 стих, 2 глава, 10 стих. Вождя спасения их, это Иисус, совершил через страдания. То есть Иисус нашел совершенство через страдания. То есть Он не был рожден, можно сказать, в этом плане совершенный. Он нашел совершенство через страдания. И это чудесно. Хотя он никогда не совершил грех. Он не пришел до того, что здесь написано, совершенство или полнота сразу. Это только через страдания. И так на самом деле он умеет помогать нам, потому что он шел этот же путь. 11 стих. Ибо и освящающие, и освящаемые все от единого. Поэтому он не стыдится называть их братьями. То есть у нас есть одно и то же природа с Иисусом. То есть у него был каждый вид искушения. Он хотел кушать, он хотел пить, хотел спать. У него был всякие таких чувств, которые есть у нас, безусловно. И это значит, что у него есть какое-то единство с нами. Потому что вообще есть понятие, что Иисус был сам Бог. Что у него было вот такое белое лицо и всякие, что он как-то отделен от нас. Но я не думаю, что это то. Он был Сын Божий, не сам Бог, и тоже Сын Человеческий. И поэтому у него был всякие этих опытов, которые у нас есть. Даже когда здесь 13 стих написано, как показательство, что Иисус на самом деле имел одно и то же природу с нами. 13 стих. И еще я буду уповать на Него. Почему здесь цитирован такой стих? Почему? Потому что факт того, что Иисус должен уповать на Бога, это показательство, что он был единой природой с нами. Потому что нам придется и тоже уповать на Него, то есть на Бога. И если Иисус имел такую необходимость уповать на Бога, значит, что он прекрасно знает, как мы чувствуем, что я сам без сил, что мне надо вот тут помощь от Бога. И 14 стих, даже 4-5 раза, говорится одно и то же, что на самом деле, как дети, это мы, причастные плоти и крови, то и Он также воспринял, Он не, дабы смертью лишить силы имеющего державы смерти, то есть дьявола. То есть, 5 слов, которые одно и то же скажут. как дети причастные плоти и крови, то и Он также воспринял они. Это огромное ударение в том, что Иисус на самом деле был как и мой. Но почему люди как-то это не хотят верить? Наверное, потому что это слишком много требуется от нас. Что если у него была моя природа, но на самом деле никогда не совершил грех, это значит, что у меня побольше потенциал, чем я даже хочу думать. Мы всегда имеем как-то жаловать, что я лишь человек, я хочу. Ну, лучше быть, лучше жить, ну, как-то не получится, потому что я лишь человек. А здесь написано, что у него была точно наша природа до такой степени, чтобы он, ну, идентичный с нами, но он никогда не совершил грех. И поэтому мы не сможем как-то обвинять нашу природу. Мы не сможем до такой степени обвинять человечество в том, что я падал на грехи. Потому что Иисус тоже имел нашу природу, но разница в том, что Он никогда не совершил грех. Несмотря на то, что у Него была наша природа. И 15 стих написано, что потому что Он был, как и мы, Он умел избавить тех, которые от страха смерти через всю жизнь были подвержены рабству. И это точно описание жизни вообще, которая есть у людей. Они живут при страхе смерти. И в психологическом плане это на самом деле так, что все как-то боятся, все очень даже боятся смерти. Почему мы так переживаем о нашем здоровье? Потому что в конце концов у нас какой-то страх есть от смерти. А здесь написано, что Иисус избавил нас от страха и смерти. И это на самом деле призыв, что если Он дал мне такое освобождение от любой страха и смерти, то я смогу жить с таким радостью. Потому что в психологическом плане это огромный момент, что человек живет в страхе своей смерти. И Иисус избавил нас от этого, потому что Он, как наш представитель, умер и воскрес, и точно придет. Если мы крещены во Христе, то мы сможем ожидать нетерпения Его пришествия, и мы сможем жить вечно с Ним. То есть смерть для нас не будет все, потому что воскресение будет, и потому что Он воскрес, как Он сказал, потому что Я воскрес, и также вы будете воскреснуть. Итак, для нас страх смерти не должен быть. Конечно, наверное, по-человечески есть такой страх. Но это только должен быть по-человечески. В конце концов, мы знаем, что в той жизни, где мы сейчас находимся, это не все. Это точно не все. А мы ждем пришествия Иисуса. И мы будем получать новые жизни, вечные жизни. Итак, смерть для нас не все. И рано или поздно мы все умираем, мы это знаем. А если только мы сможем смотреть дальше, зная, что это не все для меня, то это радикально изменяется наша перспектива на жизнь. Не должно быть у нас тогда какой-то смысл уныния, депрессии в том, что ладно, я уже имел достаточно большую часть моего жизни, и что получилось, не очень получилось для меня, не очень успешный. Так и не должно быть для нас. Потому что, ладно, мы понимаем, что в той жизни это не все. Это только-только начало вечности. Это только первые пара миллиметров. А тот вечность, который мы ждем. Опять 16 стих. Ибо не ангелов восприемлет он, но восприемлет семья Авраамова. И кто является семья Авраамова? Я хотел прочитать к Галатам, 3 глава, 27 по 29, где Павел объясняет, кто именно потомки Авраамова. К Галатам, 3 глава, 27 по 29. С всего и во Христа крестившийся, во Христа облеклись. 29 стих. Если же вы Христовы, то вы семья Авраамова и по обетованию наследники. Если же вы Христовы через крещение, то вы семья Авраамова и по обетованию наследники. То есть мы являемся верующих людей, мы являемся потомки Авраамова. И поэтому написано, что цель Иисуса была дать нам спасение. И поэтому у него была наша природа. И не природа ангелов. Он не был ангел. Он был человек. И 17 стих ясно написано. Посему он должен был во всем уподобиться братьям, чтобы быть милостивым и верным первосвященником пред Богом для умилостивления за грехи народа. Ибо как сам он претерпел, бив искушен, то может и искушаемые помочь. То есть у него было искушение. Яков, 1 глава, 13 стих, написано, что у Бога нету возможности даже иметь искушение. Потому что искушение значит, что у тебя есть настоящий выбор, направо или налево. Совершить грех или праведность. У Иисуса был настоящий такой выбор. То есть у него был настоящий возможность совершить грех. Несмотря на то, что он это не сделал, он это не сделал, все равно у него была такая возможность. И это для меня дается значение на всякий его опыт на кресте, в Гефсиманском саде, что там, когда, помните, его путь была как кровь. Такой стресс был для него. Почему? Потому что у него был тот настоящий возможность согрешить. И даже прямо до своей смерти он сказал: Боже мой, почему ты меня оставил? Поскольку мы понимаем, что у него была настоящая возможность согрешить, это как 11.59, и вот последний минут у него был, он почти на границе совершить грех, как на водопад. Но он не совершил, слава Богу, не совершил никакой грех. Но это все имеет какое-то значение, потому что он не был, марионет, он не был куклой, который просто играл какую-то роль для Бога, и это все. Нет, он был настоящий человек с нашим природой. И значит, что если тех искушений настоящие, значит, что у него было бы возможность согрешить. Реальный, настоящий выбор. А факт того, что он так не сделал, то слава Богу. То есть каждый раз почитаем о его смерти и воскресении. Это как-то очень трогательно. Потому что мы там не видим какую-то кукольную игру. Мы видим человека, который у кого был на самом деле возможность согрешить, который держал себя до конца. И в том плане он является для нас настоящий пример. И не только настоящий пример, а Бог готов ради Него дать нам прощение. Почему? Потому что Он был на самом деле человек, как и мы, с нашими вот, природой. Как здесь написано, почему Он должен был во всем уподобиться братьям, чтобы быть милостивыми и верным первосвященником пред Богом. То есть Бог готов слушать Иисуса, когда Иисус просит для прощения для нас. Потому что Бог знает, что у Иисуса был этот же опыт, но Он никогда не совершил грех. Поэтому, 18 стих, «Ибо как сам Он претерпел, бив искушен, то может и искушаемый помочь». То есть Он знает, как мы чувствуем при искушении. И Он готов нам помогать. И тот помочь это не только как-то в физическом плане, что, наверное, дадут нам какой-то практический путь выхода из тот искушения. А тот помощь это самое главное, что в небе он просит у Бога прощения для нас. И так он является как первосвященник. Значит, что он как-то ходатайствует с Богом для нас. Это чудесное понятие, что он ходатайствует для нас перед Богом. Когда мы молимся во имя Иисуса. Что это значит? Это значит, что Бог, что Иисус сам там в небе как-то просит у Бога для нашего прощения, для нашего, чтобы Бог нам помогает. Итак, это хорошо, зная это, что мы будем довольно серьезно относиться к молитве. Зная, что каждое слово, которое я скажу, он как-то работает с этим словом перед Богом. Пробует, как сказать, уговорить Бога слушать на то, что я спросил. И тоже, кажется, он не только для нас как-то ходатайствует, то есть для нас как-то переводится наши молитвы к Богу, но он тоже, наверное, на своем инициативе умоляет Богу для нас. И это чудесно. Как Иисус сказал Петру, я уже молился для тебя, потому что я знаю, что у тебя будет много скоро искушения, проверки. Я уже молился для тебя, чтобы ты не потерял свою веру. И так и есть с нами. Иисус предвидел очень многие из наших слабостей и искушений. И уже просит у Бога укреплять нам. Если посмотрим 4 главу, к Евреям, 4 глава, 15 и 16. К Евреям 4 глава, 15 и 16. «Ибо мы имеем не такого первосвященника, который не может сострадать нам в немощах наших, но который, подобно нам, искушен во всем, кроме греха. Посему, да приступаем с дерзновением к престолу благодати, чтобы получить милость и обрести благодать для благовременной помощи». То есть мы сможем просить у Бога с дерзновением на молитвах, зная, что у нас на самом деле есть перед Богом, у нас есть Иисус как наш первосвященник, который ходатайствует для нас там. То есть все это не просто теория, это имеется какое-то практическое значение. В том, что мы сможем посильнее молиться, зная, что на самом деле у нас там есть священник перед Богом. И мы сможем тогда приступать к Богу на молитвах с дерзновением. Как в 16 стих написано, с дерзновением. Это опять чудесный вот призыв для нас, что человек может быть в таком степени уверен, что да, у меня есть на моем сторону Иисуса. И я могу с дерзновением смело, я могу даже говорить к Богу. И говорить с Богом и умолять Него с дерзновением. Почему? Потому что Иисус имел нашу природу. Итак, мы сейчас возьмем хлеб и вино на память Иисуса и Его жертвопринесение для нас. Вспоминая, что на самом деле, у Него был всякий наша природа, наша тенденция согрешить наши слабости, но никогда это не согрешил. И поэтому мы сможем с дерзновением верить, что на самом деле мы будем и жить вечно с Ним. То давайте прочитаем 1 Коринфянам 11 глава, 23 по 29.